Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Штази. Передача вторая. Как и первая, она основана на моих записях, сделанных на семинаре в Федеральном ведомстве по изучению архивов МГБ Германской Демократической Республики и опубликованных материалов этих архивов. Сегодня речь пойдет об устройстве Штази, его истории, структуре и некоторых методах работы. Итак, в октябре 49-го на территории советской зоны оккупации и в Восточном Берлине возникла Германская Демократическая Республика, ГДР. В декабре Москва решила, что новому социалистическому государству нужно свое Министерство госбезопасности, изготовленное поликалом, апробированным на Лубянке. Собственно, фундамент этого министерства был давно уже заложен. Еще в августе 47-го советская военная администрация Германии, СВАК, распорядилась о создании в составе уголовной полиции советской оккупационной зоны полиции безопасности, названной комиссариат 5, КАФЮМФ. После создания ГДР на основе КАФЮМФ была образована служба государственной безопасности Штатс-Зихерхайтс-Динст, сокращенно ССД. Во главе поставили проверенного товарища, давнего сотрудника советского разведупра и коминтерна Вильгельма Цайсера. Он был участником испанской гражданской войны, там его именовали генерал Гомес, после которой оказался в Советском Союзе. В отличие от многих сгинувших в СССР испанцев и коминтерновцев, Цайсер уцелел и после Второй мировой, в начале 47-го, вернулся в Германию. Недолюбливая своего партийного начальника Вальтера Ульбрихта, как и он, пережившего войну в СССР, Цайсер во всем следовал своим московским покровителям. Как выяснилось, не тем. Вслед за Берия он полагал, что курс Ульбрихта на ускорение строительства социализма в Германии – ошибка. В конце концов, эта ульбрихтовская политика и породила июньское восстание немецких рабочих в 1953-м. Цайсер ждал, что Ульбрихта в результате этого снимут, и всячески способствовал этому. Но низвергнутым в Москве оказался Берия, а в Берлине – Цайсер. Ульбрихт же, друживший с Хрущевым, уцелел на своем посту. А Цайсера, в отличие от Берия, не казнили, просто вышибли из политбюро и из партии тоже. Оставшиеся до конца жизни 5 лет генерал Гомес занимался переводами сочинений Ленина на немецкий. Труд нелегкий, но не казнь же. А вот служивший при Цайсере в МГБ статс-секретарь Эрих Мильке своего поста не потерял. В 55-м он получил должность замминистра, а в ноябре 57-го возглавил Штази и оставался на этом посту до ноября 89-го, со временем став рекордсменом соцлага и мира. Ни один из министров госбезопасности не продержался на этом посту так долго. И именно при Мильке Штази достигла пика своего развития. Сотрудник исследовательского отдела Федерального ведомства по изучению архивов МГБ ГДР доктор Бернд Флорат рассуждает.
В высшей точке своего развития, хотя трудно решить, что считать пиком, если говорить о количестве сотрудников, то наибольшее количество людей работало в Штази в 1970-80-х годах. С другой стороны, наиболее кровавые дела творились в Штази в 1950-х. Это тоже высшая точка. Период истории Штази до 1957 года характеризуется большим количеством советских советников, работавших здесь. Однако это не значит, что у Штази не было достаточной автономности и возможностей проводить собственную политику. Тем не менее, и в это время Штази все еще оставалась вспомогательной службой советских органов безопасности. К примеру, советские товарищи обычно просили последить за тем или иным человеком или арестовать его.
Надо отметить, что Мильке, набиравший в ту пору все больше сил и политического веса, всегда откликался на советские просьбы такого рода не только с энтузиазмом, но даже с некоторой избыточностью. Чекистский писатель Теодор Гладков, со слов работавшего в 50-х в Берлине оперативника КГБ Георгия Санникова, рассказывает такой случай. Четверо советских ГБшников провалились в ходе операции, проводимой ими в Западном Берлине, были задержаны западно-берлинской полицией и доставлены ею в берлинскую штаб-квартиру ЦРУ на Клейн-Аллее. Об этом стало известно уполномоченному КГБ по координации и связям с МГБ и МВД ГДР генералу Александру Короткову. Тот немедля позвонил Мильке и попросил помощи.
«Эрих, час назад в Западном Берлине американцы арестовали четверых моих парней. Есть предложение немедленно задержать четверых американцев, находящихся сейчас в столице ГДР». «Почему четверых и почему только находящихся в Берлине? Мы арестуем всех, прибывающих на нашей территории, и немедленно. Не уходи далеко от телефона». Коротков готов был поклясться, что при этих словах министр довольно ухмыльнулся. Через час Мильке перезвонил Короткову и сообщил веселым голосом, что его люди задержали на всей территории ГДР и в Восточном Берлине 42 американца.
А через 7 часов телефонных переговоров Короткова, выдававшего себя за советника советского посольства в ГДР с представителем ЦРУ, дело завершилось взаимным освобождением. Изучая уже после берлинского семинара богатейший сайт БСТУ, тем, кто знает немецкий и интересуется вопросом, очень рекомендую, я пришел к выводу, что если сравнивать отношения КГБ со спецслужбами стран-сателлитов, следует признать, что Лубянка имела со Штази, может быть, наиболее тесные, регулярные и деловые связи. Представители КГБ вплоть до 90-х имели свой собственный офис в Берлине, работали во всех 8 головных отделах Министерства госбезопасности ГДР и в каждом из окружных его управлений. А представители Штази по предложению КГБ имели свои оперативные базы в СССР. Лубянка доверила ГДРовским товарищам контроль за туристами из ГДР, приезжавшими в Советский Союз, тем самым во многом уравняв их с советскими чекистами. В свою очередь Мильке в 1978-м формально предоставил сотрудникам КГБ в Восточной Германии те же права и полномочия, которыми они пользовались в СССР. Но вернемся к моим записям, сделанным на берлинском семинаре. Сотрудник исследовательского отдела Федерального ведомства по изучению архивов МГБ ГДР доктор Бернт Флорат продолжает.
К вопросу о структуре Штази. В основном эта структура повторяет структуру КГБ. По крайней мере, до того момента, когда возникли головные отделы, аналог главных управлений КГБ. Единственное исключение в Штази, как и в КГБ, был первый главк, занимавшийся тем же самым – разведкой. Он именовался главк А. В остальном, головной отдел – пятерка, позднее она стала именоваться двадцаткой, это то же самое, что пятерка в КГБ. Третий головной отдел занимался экономикой, а предмет занятий пятого, позднее двадцатого, головного отдела – госаппарат, идеология, культура, церковь. Первый головной отдел – наблюдение за вооруженными силами. Еще один важный головной отдел – погранслужба. Это не пограничные войска, те отдельные подразделения. Это паспортный контроль, перебежчики на Запад, а также, вслушайтесь в формулировку, противоправные заявки на выезд на постоянное жительство за рубежом. Для ГДР это один из важнейших моментов, поскольку самым массовым видом политического сопротивления здесь являлось стремление покинуть страну. В 1989 году министерство насчитывало в своем штате 91 тысячу человек. Если сравнить с Советским Союзом, один штатный сотрудник МГБ приходился в ГДР на 160 человек населения, а в СССР один штатный сотрудник КГБ на 600 человек.
Что ж, сопоставление цифр впечатляет. Следует, видимо, еще раз специально подчеркнуть, что речь идет только об официальных служащих госбезопасности, об агентуре ИМ, неофициальных сотрудниках, разговор особый. И снова обратимся к выступлению Бернта Флората.
Следующий важный структурный уровень. Территориальные подразделения. В ГДР существовало 15 территориальных округов, плюс спецобъект – советско-немецкое акционерное общество «Висмут», где представительство Штази имело статус окружного управления МГБ. Соответственно, в каждом округе свое окружное управление Штази. Кроме того, еще 109 районных управлений. В принципе, оргструктура на каждом нисходящем уровне повторяла структуру центрального управления. На местах, в округах и районах копировалась и структура отношений Штази с хозяйственными и партийными органами. Существовала и предметно-линейная структура деятельности, как и в КГБ. И важно было, чтобы эти линии были сквозными. Думаю, что тут я ничего нового вам не скажу. Вы вполне можете знать это, представляя себе структуру и организацию КГБ. Поэтому, когда Мильке уже при позднем Андропове приехал в СССР, он радостно сообщил ему: «Я себя чувствую сотрудником ЧК».
Каждый миг на чеку, каждый шаг на чеку, даже в мирные дни.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, вы слушаете вторую передачу об истории и устройстве Министерства госбезопасности ГДР, Штази. Передачу, основанную на моих записях, сделанных в Берлине на трехдневном семинаре для историков и переводчиков, организованном Европейской академией гражданского общества и проведенном федеральным ведомством по изучению архивов Штази, БСТУ. Сотрудник исследовательского отдела этого ведомства доктор Бернт Флорат продолжает свой рассказ.
Вторая сторона дела – неофициальные сотрудники. На 1989 год числилось 189 тысяч неофициальных сотрудников в Штази. Почти 4 тысячи из них относились к важной категории ИМБ. Это сексоты, внедренные во враждебную среду. Информанты, сокращенно ИМ, это нечто другое. Их несколько категорий и вообще гораздо больше, чем ИМБ. Они обычно отвечали за сферы, в которых они работают. Например, обеспечивают сбор информации на конкретном предприятии. Они нечто вроде экспертов. Это уже следующая категория. Кроме того, к ИМ относятся 589 тысяч содержателей конспиративных квартир. Отдельная категория ИМ – неофициальные сотрудники, руководившие деятельностью других неофициальных сотрудников.
Я опять же посмотрел суммарные данные о количестве неофициальных сотрудников на сайте БСТУ. Они несколько устарели, однако впечатляют. Только за первые 5 лет работы федерального ведомства его научным сотрудникам удалось установить, что около 2,5% населения ГДР в возрасте от 18 до 60 лет являлись ИМ, то есть неофициальными сотрудниками Штази. По нынешним оценкам, эта цифра уже переваливает за 3%. Причем более 10 тысяч человек были завербованы в возрасте до 18 лет. А нам рассказывали и об уникальном случае вербовки 12-летнего мальчишки. О более чем 1500 ИМ, действовавших в Западной Германии, я уж не говорю. Есть и более сильные оценки, которые принимаются к сведению, но требуют доказательств. Так, по данным одного из бывших полковников Штази, работавшего в головном отделе контрразведки, если суммировать так называемых нерегулярных информаторов и информаторов, действовавших постоянно, их общее количество может достичь 2 миллиона человек. Это при населении ГДР в 16,7 миллиона человек. Не слабо. И снова давайте обратимся к выступлению доктора Флората в бывшей берлинской штаб-квартире Штази.
Теперь давайте поговорим о методах работы. Надо сказать, что Штази — это и спецслужба, и тайная полиция. Это обстоятельство требовало двух разных уровней работы. С одной стороны, необходим сбор информации, а с другой — более активные мероприятия, скажем, внедрение в группировки, которые рассматривались как враждебные, и разрушение этих объединений, либо отдельных личностей, признаваемых или определяемых как враги. Этот подход связан с самой структурой социалистической системы. Партия, используя принцип номенклатурности, заполняла конкретные посты конкретными людьми, а Штази было призвано проверять, действительно ли соответствует тот или иной человек посту, на который он назначается. В первую очередь, речь шла здесь о номенклатуре административно-государственной, а также в сфере экономики. Заметьте, то, о чем я сейчас говорю, пока еще не имеет ничего общего с борьбой с оппозицией. С другой стороны, тут же и в то же самое время Штази действовала как обычная разведслужба, осуществляя деятельность как по разведке, так и по противодействию другим разведывательным службам. Штази при этом само было весьма обеспокоено тем, чтобы производить на население впечатление своей вездесущности, своего присутствия везде и всегда. Это важно для того, чтобы сами номенклатурщики верили, что везде и всегда находятся под неусыпным контролем. Кстати говоря, при этом группой, за которой действительно осуществлялся тотальный контроль и наблюдение, были сами сотрудники Штази. Ну а впечатление тотального контроля в обществе вообще достигалось за счет распространения там чувства тревожности и страха, поддерживаемых с помощью живой памяти о терроре 1950-х годов, времени, когда людей массово арестовывали, они исчезали, их ликвидировали. Специфика ГДР состояла тогда в том, что люди просто передавались советским органам и их отправляли в Сибирь. Это обстоятельство было очень важным фактором, хотя в реальности столь ужасной угрозы в широком масштабе и не существовало. Но даже в те времена, когда непосредственное давление ослаблялось, угроза самых жутких перспектив искусственно насаждалась. Ну, кроме того, насаждение чувства тревоги и страха обеспечивалось еще и тем, что существовала стена, граница, за которую не выскочишь. А оставаясь замкнутым со всех сторон стеной, ты не мог избавиться от своего страха и чувствовал себя беззащитным. Тут не обязательно было даже применять физическое насилие. Наконец, в 1970-е годы Штази существенно изменила методы своей работы. ГДР в это время стремилась к международному признанию, как суверенное государство. Поэтому хотя бы в минимальных размерах приходилось соблюдать видимость наличия прав человека. То есть нарушения этих прав не должны были в ту пору быть столь откровенными и демонстративными, как раньше. И еще, именно в эти времена методы работы Штази становятся гораздо тоньше и коварнее, чем раньше. Именно в эту пору возникает и начинает применяться такой метод оперативной психологии, как «Zersetzung» — «разложение», термин, заимствованный из химии. Главной целью оперативных мероприятий по разложению было разрушение и уничтожение человека как личности. Для этого организовывались профессиональная неуспешность, разрушение личных и дружеских связей, распространение порочащих человека слухов. К примеру, Штази распространяла слухи, что тот или иной человек является тайным сотрудником госбезопасности и тому подобное. Позвольте тут рассказать историю, которая, на мой взгляд, является довольно показательной. Была такая группа «Женщины за мир». Входившая в нее мать-одиночка, у которой было двое детей, оказалась объектом операции по личностному разложению. Агенты Штази периодически стали нелегально прокрадываться в ее квартиру и менять аккуратно разложенные в ванной полотенца местами. Что, по-вашему, должна была делать бедная женщина? Кому это можно было рассказать? Штази проникают тайно в мою квартиру и меняют местами полотенца? Это же сумасшествие. Результат? Она вышла из этой оппозиционной группы и уже после объединения Германии в 1990-х годах покончила с собой. И вот таких случаев и разнообразных методов, как сводили с ума, множество. Тяжелый случай.
Итак, Zersetzung, разложение. Химики иногда переводят это как коррозия. Насколько это ГДРовское ноу-хау? Применялось ли что-либо подобное в деятельности спецслужб других стран, в частности КГБ СССР? Сколь эффективны вообще были оперативные методики Штази для других этнокультурных сообществ, отличающихся от населения ГДР? На последний вопрос я услышал шутливый ответ уже в ходе берлинского семинара. Печальная история сошедшей с ума женщины, которой штази меняли местами полотенцем в ванной, у российских участников, помимо прочего, вызвала горделивые усмешки. Нашу женщину этим не проймешь. Она просто не заметит такой чепухи. У наших и других поводов сойти с ума более чем достаточно. Наверное, в этих рассуждениях есть свой резон. И вообще, как известно, у советских собственная гордость. А что до КГБ, его методы сведения поднадзорных с ума были иными, но от этого не менее действенными. Собственно, сводить человека с ума по-настоящему и не требовалось. Инакомыслящих – это не только политические диссиденты, но и любые другие советские граждане, так или иначе высказывавшие крамолу и несогласие с генеральными на тот или иной момент идеологическими установками правящей партии. Именно эта группа населения была объектом «Церзецунг» по-советски. Их достаточно было пропустить через психиатрическую экспертизу, которая под надзором КГБ поставит весьма распространенный в известный период диагноз «вялотекущая шизофрения» и определить на стационарное лечение, часто в спецпсихбольницу. Вот вам и разложение личности. А в ряде случаев и репутации, хотя надо признать, что в 70-е и 80-е годы общество в СССР начинает относиться к такого рода диагнозам и лечению, сдабриваемому болезненными инъекциями галоперидола, довольно скептично. Надо отметить, что определенный скептицизм по поводу этой методики высказывался и в штазе. Мой старый товарищ, посвятивший себя изучению советской карательной психиатрии и борьбе с ней, голландский профессор Роберт ван Ворен, рассказывал мне об одном из документов в архиве штази. Документе, зафиксировавшем беседу Эриха Мильке с главой 5-го управления КГБ СССР Филиппом Бабковым. Мильке сообщил старшему товарищу, вообще-то по возрасту министр штази был старше советского коллеги, но дело ведь тут не в возрасте, что, наблюдая эмигрировавших на Запад советских диссидентов, которые ранее были признаны в СССР психбольными, он пришел к выводу, что они никакие не сумасшедшие, а просто злобные антисоветчики. И их нужно было не в психбольницу сажать, а в тюрьму. У всех свои любимые игры. У спецслужб, у всех, наверное, КГБ и штази тут не уникальны. Они часто жестоки, аморальны и нелегальны. Достаточно вспомнить частично рассекреченные и описанные теперь американскими исследователями планы ЦРУ начала 60-х по физическому, это жесткий вариант, или моральному, это мягкий, уничтожению Фиделя Кастро. Один из них предусматривал обработку ботинок Фиделя, которые тот имел обыкновение, останавливаясь за рубежом в отелях, выставлять на ночь за дверь, чтобы на них навели глянец, солями талии. Эти соли обладают, помимо прочего, мощным депиляторным эффектом. Еще один вариант – обработать тем же препаратом сигары, которые подставит Кастро во время выступления на популярном американском ток-шоу Дэвида Саскинда. Цель – под действием отравы Кастро должен лишиться бороды. И тем самым разрушился бы его фирменный образ мачо, столь импонировавший его последователям и поклонникам. Но чем не «Церзецунг» по-американски? Но не срослось. Хотя препарат был уже готов и испытан на животных. Говорят, козлы теряли бороды. Так чем же все-таки, кроме специфики частных методик, отличается ГДРовский «Церзецунг» от способов морального, психологического и личностного разложения врага, придуманных за рубежом? Да и в той же Германии времен Веймарской республики, в которой военные стратегии Рейхсвера уже обдумывали нечто подобное. В чем тут неповторимые особенности штази? Во-первых, по-моему, в основательной по-немецки и всесторонней научно-методической проработке проблемы. В одной только высшей юридической школе штази по оперативной психологии и разложению были написаны и защищены десятки диссертаций. Создано подробное методическое пособие по оперативному разложению, оснащенное многочисленными примерами из практики. А сколько еще учебных фильмов снято? Расписаны, кажется, все мыслимые тогда способы компрометации. От подстраиваемых агентурой адюльтеров до обвинений в педофилии, гомосексуализме и связях с органами безопасности. Это особо охотно они обыгрывали. Выстроены схемы создания психограмм и их использования для выявления личностных особенностей, склонностей и слабых мест объекта оперативного разложения. Разработаны всевозможные методики разрушения производственных и научных карьер объектов операций, а также их семейных, дружеских и межличностных связей. Создание анонимок и использование для этого вспомогательных средств перлюстрации, подслушивание телефонных разговоров, порчи частной собственности, отравление пищи, неправильного лечения, всего не перечесть. Но стоит, пожалуй, особо выделить использование рентгеновского облучения для разрушения здоровья объектов операции и использование в операциях радиоактивной маркировки, также причиняющей ущерб здоровью врага. Враг – это еще одно отличие метода Церзецунг от схожих операций спецслужб других стран. Это прежде всего собственные сограждане, а не какие-нибудь там заграничные агенты и засланные шпионы. И третье, может быть, самое важное – массовость операций разложения. Количество их объектов и жертв по сей день устанавливается и уточняется. Сейчас уже ясно, что речь идет о пятизначных цифрах. Напомню, население ГДР к концу ее существования составляло 16 700 000 человек. Штази. Передача вторая. Над ней работали звукорежиссер Наталья Аркадьева и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольцев.